Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, январь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Ничего необычного в движении не вижу. Если вдруг вы что-то заметите прямо с дороги, можете писать на +7 925 48 948 или в Telegram «Говорит МСК-бот». Евро в 87.39, доллар 76.16. Поднялся доллар на ожиданиях геополитических проблем у России и с Россией с нами, то бишь. Нефть 84.35 и пара биткоин-доллар 42 689 долларов 91 цент за один биткоин. За окном 2 градуса тепла, вроде бы, показывает мне смартфон. Не знаю, обманывает, не знаю, нет. Но действительно, на улице не очень-то холодно сегодня. Как-то так. Доброе утро, Любера, дно, пишет Александр. Имеется в виду, видимо, ситуация, как в Люберцах на дороге. Как погодка, нравится? Если честно, нет, не нравится. Я люблю, когда зимой морозец. Вот морозец и от того чисто. На дорогах. Но вот эта зима вся какая-то такая... Какая-то такая, понимаете? Но в целом я уже привык, что в Москве зима какая-то такая всегда. Практически никогда не бывает настоящей нормальной зимы. Настоящая нормальная зима есть где-то за Москвой. С другой стороны, кстати, я обратил внимание на одну вещь. Но есть некоторая... возможность провести анализ того, как чистили дороги раньше и как чистят сейчас. Я не понял, они снег ловят на лету, что ли, теперь? Серьезно. Нам говорят, снегопад будет, как 50 лет не было, или там 150 лет не было. Выпадает реально много снега, ты выезжаешь с утра, его нет. Где он? Кто его увезли, его растопили. В чем прикол-то, я не понял. Как они научились это делать? Ты что, по другим городам едешь, каша полная. Вот каша прям. Здесь выехал асфальт. Ну, сухой, конечно, он не сухой, он влажный все время какой-то. Мокрый асфальт. Ой, помню, такой цвет был у автомобиля, у шестерки «Жигули». Мокрый асфальт. А, у десятки мокрый асфальт. Все хотели мокрый асфальт. Ну и вот мокрый асфальт, и все, а снега нет. Странно. Снег у меня возят круглосуточно, пишет Спира. Не, вы просто заметили этот момент или нет? Я так вот... Потому что я заметил, что снег выпадает, его очень много, но через какое-то очень короткое время его вдруг вообще нет. Вообще. Во дворе этот весь снег лежит, из подъезда не выйдешь, пишет Юлия. Юлия, ну у меня и во дворе его нет, если честно. У меня во дворе привозят обычно кучу снега, знаете, чтобы дети могли в этой куче снега поиграть. Такой вот двор современный. Он в Питере, пишет Михаил. Кто в Питере? Зима в этом году грязная и противная, прям как политика США и их сателлитов, пишет Ярослав. Да, пожалуйста, точнее, спасибо, Ярослав, забыл слово, как правильно говорить вот это спасибо, знаете, давно просто не приходилось говорить это слово. В основном говорю, пожалуйста. Да, и заявления-то какие идут, и вот этот Салливан, да, что он только не заявлял. Значит, что он там сказал у нас? США не исключают, что предлогом для вторжения России может стать попытка переворота на Украине. Это советник по нацбезопасности Байдена Салливан, да? Разведсообщество не пришло к мнению, что Россия решилась на военные действия против Украины, пишет Салливан. США дадут решительный ответ, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке, еще говорит Салливан. Ну, в общем, говорит он мощно, и все, конечно, мощно говорят. Но и мы мощно говорим, кстати, наверное, вы же смотрели частично, может быть, или полностью в интернете, или так, по телевизору, интервью Сергея Лаврова, да? В рамках программы «Большая игра», по-моему, эта программа называется. Но я смотрю через интернет, поэтому мне, в общем, без разницы, как называется программа. Мне главное услышать, как отвечает на вопросы Сергей Лавров и что он говорит, да? «Хватит ныть, в Москве за долгое время впервые снежная и морозная зима была, грязь в головах свиней», пишет Георгий. Георгий, правильно, никто не должен ныть, это первое. Второе, давайте восхитимся все-таки теми, кто убирает снег. Я не знаю, кто это и как они это делают, но они это делают как-то запредельно круто в этот раз. Такого раньше не было. Вот сколько я живу в Москве, что-то не припомню, чтобы настолько оперативно убирали снег. Ну, ни разу не видел, чтобы вот я ехал, например, по какому-то шоссе, а там снег. Только если в момент, когда этот снег еще падает, вот знаете. Ваш эфир нужно начинать так. Радиостанция, говорит, Москва представляет утро с Гудошниковым, скандалы, интриги, расследования, показать все, что скрыто, кто... Мастер Бабушкин, сенсационные результаты, анализ. Черемис, говорит. Черемис, вообще не понял, в чем прикол. Вот. Как мне кажется... Ну, я могу, конечно, передать в наш отдел по маркетингу, или как он там называется, рекламе, анонсам ваше предложение, но мне кажется, вы не достигли пока уровня мастерства наших специалистов. То есть вы тренируетесь, Черемис. А давайте начнем поддерживать темнокожего населения Соединенных Штатов и объявим, что есть власти Соединенных Штатов будут незаконно преследовать темнокожих, нарушать их права, то мы сами решительным образом окажем содействие и поддержку братскому темнокожему населению Штатов, пишет Максим. Да-да, можно все эти вещи делать, наверное, но, как я понял, такими... Заскоками страдают, в общем, американцы, а мы хотим, мы хотим показать, что мы такими заскоками не страдаем, что у нас все логично, правильно и, значит, объяснимо. Вот, например, Сергей Лавров всем нам объяснил теперь, потому что многие реально не понимали, в чем заключается суть наших требований и на чем мы основываемся, на собственных желаниях или на документах. Во-первых, на документах. Ну, это по поводу, где должно быть НАТО и не должно быть. И на документах этих, на каких, собственно? На документах ОБСЕ, как я понимаю. То есть, весь смысл заключается в том, что натовцы, вот сейчас они вовсю кричат, что мы не имеем права, значит, им рассказывать, как им поступать внутри своего альянса, потому что у них есть свой устав, они по нему живут, а мы вообще никакого отношения не имеем. Так Лавров и говорит, да мы и не имеем отношения к вашему уставу. Есть только одна маленькая деталь. Есть другие документы, которые, скажем, регулируют поведение и регулируют правила существования таких альянсов, как НАТО, и, например, это вот договор о там, безопасности, точнее, ОБСЕ, там, я полностью этот договор не назову. Ну, в общем, Лавров его сразу называет, то есть все о нем знают, об этом договоре, наши и американцы тоже знают, но американцы делают вид, что не знают, и пытаются выставить нас дураками, которые пришли такие, а ну-ка не двигайте НАТО, вот нам больше не хочется просто. Нет, у нас есть опора на документы. Понимаете, не все об этом говорят, я бы даже так сказал, в СМИ об этом, в наших даже, почти никто не говорит. Реально важный момент ведь, если задуматься. Так они не понимают по-нормальному, поэтому нужно проработать попробовать объяснить на языке, который им понятен. Мне кажется, можно очень хорошо раскачать их общество на теме расизма, который они сами культивируют в своем обществе, пишет Максим. Максим, ну видите, Салливан особо рьяно отреагировал именно на то, что мы можем какое-то вооружение чувствительное для американцев поставить в Венесуэлу или на Кубу. Ну, чисто такой ход в стилистике Советского Союза и пред Карибским кризисом, вот так вот. Да? Такой ход. С другой стороны... Они уже ракеты к нам подтащили максимально близко, все, что могли, подтащили, и дальше собираются подтаскивать. В принципе, исходя из этой логики, нам и нужно поставить все, что мы можем поставить, на Венесуэлу и Кубу, да? И, видимо, один из таких вариантов в целом рассматривается, и, видимо, он самый чувствительный, потому что о нем начал сразу, говорить Салливан и рассказывать, что они так решительно ответят, что эта вот решительность, она будет страшной, и все. Мстя наша будет страшной, они говорят. Ну, окей. Мне не совсем понятно, как мы должны вторгнуться на Украину, если сама Украина на протяжении 8 лет орет, что мы уже там, в Донбассе. Как мы можем вторгнуться, если по логике той стороны мы уже там, пишет Ярослав. О, Ярослав, там, знаете, какие прикольные вещи всплывают. Значит, Столтенберг начинает выступать, когда Россия и НАТО общаются, и заявляет, ну, примерно следующие вещи. Значит, они будут решительнейшим образом отвечать, если Россия вторгнется в Донбасс. Все, просто вторгнется в Донбасс. А, так все-таки Россия не вторгалась в Донбасс. Ах, вон оно что, оказывается. Я даже продолжать дальше список не буду, что он там говорил. Но если Россия вторгнется в Донбасс, мы тогда... Поняли? Все. Значит, первое и самое главное. Все, что сегодня говорят высшие чины НАТО и США, противоречит всему тому, что они говорили 8 лет подряд по Украине, да. Вы, Ярослав, абсолютно правы. И вы этот вопрос задаете, по сути, как вот, ну, человек, который просто наблюдает за тем, что происходит. И если тебе там 8 лет, да, говорят, Россия вторглась на Украину, а потом тебе вдруг через 8 лет говорят, только попробуйте вторгнуться на Украину. У тебя возникает несколько странных вопросов по этому поводу, правда? Например, так мы вторглись или не вторглись? И если мы вторглись, то почему вы об этом сейчас вдруг говорите? И чем вы вообще нам угрожаете? А если мы не вторглись, то тогда почему вы говорили, что мы вторглись? Но это, опять же, это для нас интересно. Вы понимаете, что для дипломатов наших это уже неинтересная тематика. Наши дипломаты сейчас выполняют задачу, поставленную президентом. Лавров об этом, Сергей Викторович, значит, сказал несколько раз в своем интервью. Вот. Задачу президента выполняют, и, собственно, они пошли на эти переговоры для того, чтобы донести нашу позицию и сформировать, по сути, вот, или вернуть, так скажем, мир к той архитектуре безопасности, которая уже описана и существует в документах, которые подписаны и европейцами, и американцами, и нами, и всеми вообще подписаны эти документы. Но американцы хотят изобразить, что есть только НАТО и устав НАТО, а других документов нет. Это не так, это вранье. Вот. А то, что вы заметили, Ярослав, это очень хорошая иллюстрация для того, чтобы понять, что такое политика двойных стандартов и как переобуваются в воздухе американцы. Легко и непринужденно они переобуваются в воздухе. Потому что, когда ты говоришь о доминировании, когда ты говоришь о захвате новых территорий, когда ты говоришь о победе или проигрыше, ты не думаешь о том, насколько это все правильно или неправильно, справедливо или несправедливо, насколько это все красиво или некрасиво, нравственно или безнравственно. Ты борешься, да, в войне. На войне все средства хороши. Они исходят из этого тезиса, потому что они ведут с нами очевиднейшим образом войну. Единственное, что они не ведут эту войну ракетами сейчас в данный момент, и мы с ними не ведем. Ну, это только потому, что у нас и у них есть ядерное оружие, и мы боимся по ним ударить, они боятся по нам ударить. Мы все боимся ударить ядерным оружием. Слава богу, что мы хотя бы этого все вместе боимся, и они, и мы. Поэтому они вынуждены с нами вести войну экономическую и информационную, потому что войну в виде вот такой прямого боестолкновения они вести не могут с нами. Ну, либо где-нибудь в отдаленных странах, вот, в третьих странах противостоять нам каким-то образом, там, снабжая наших врагов оружием, раздавая им определенные инструкции, ну и так далее. Ну, все это знаете. А про танки и погоду, что за бред? Зачем танки, когда есть ракеты и авиация, пишет Ярослав. Вот вчера по этому поводу с военными экспертами поговорили. Да, это есть такое предсказание от натовцев, что Россия будет нападать на Украину зимой, точнее, в феврале будет нападать на Украину Россия, говорят американцы. И не только. Потому что замерзнут реки и замерзнет земля, так легче передвигаться. С одной стороны, звучит очень смешно, Ярослав, я согласен с вами, и я тоже смеялся. Но военные эксперты, с которыми я вчера разговаривал, это действительно профессионалы высочайшего уровня, это военные журналисты, они говорят, что в общем, если не смотреть на тот факт, что мы ни на кого не собираемся нападать, сама логика нападения зимой есть. Даже в современных условиях. Да, действительно, удобнее, когда все замерзшее. Современной технике удобнее, когда все замерзшее. Вот представляете, то есть в этом смысле, если вы слышите такой довод, как вот там замерзли реки, да, и еще что-то, да, да, это удобнее. Да, это действительно удобнее. Другое дело, что это никоим образом не доказывает, что мы собираемся на кого-то нападать или не нападать. Это лишь доказывает то, что даже в современных условиях войны зима выгоднее, чем лето для современной техники. Ну и, например, наземной, да, техники. Тевтонцы тоже так думали, пишет PS. Ну, тевтонцы. Не только тевтонцы так думали, так и немцы думали, так и шведы думали, так и французы думали, кто только так не думал. Но речь идет о простых вещах. То есть, если ты идешь на тяжелой технике, тебе, конечно, ее переправлять легче и ехать на ней легче, когда под тобой что-то твердое, а не когда под тобой что-то мягкое или жидкое, или там болотистое. Ну, вы поняли все такое. Замерзли реки, и земля остыла, но я морозов не боюсь, пишет Роджек. Спасибо большое. Алексей, доброе утро, пишет Алексей Дубровин. Я считаю, что нам нужно просто делать то, что мы для себя считаем нужным и важным, и перестать обращать внимание на их возмущение. Им-то все равно на нас и вообще на всех, пишет Алексей. Нет, им не все равно на нас, а мы им делаем неприятно, и они нам будут делать неприятно тоже. Это очень важный момент. Какие есть методы делать нам неприятно на данный момент у них? Это в первую очередь санкции. Вот, они уже назвали пакет адских санкций своих, да, это против главы государства нашего. По сути, это разрыв дипломатических отношений сразу и вообще всяческих отношений, имейте в виду. Также они обозначили санкции против крупнейших банков российских, которые годами не заходили в Крым, потому что боялись санкций. А вот теперь оказались в ситуации, когда против них могут вести санкции, а они все еще не в Крыму. Надеюсь, они довольны своей политикой, наши прекрасные банкиры. Видите, как оказалось. Нельзя быть... Вы хотели нам понравиться, да, вы хотели нам угодить, говорят американцы, но нам угодить невозможно. Машу рукой не только Грефу, но и всем остальным банкирам тоже. Может быть, раньше надо было решаться на какие-то действия, а теперь просто сидите и ждите, что будет и как будет. Вот. Американцы, если что, ситуацию подвесили. Неприятно об этом говорить, но это так. И более того, неприятно говорить о том, как наши крупные банки игнорировали вернувшийся домой Крым. Но ладно, уже чего вспоминать старое? Чего былое вспоминать и теребить? Никому это не нужно. Дальше, что они еще там сказали по своим санкциям? А, SWIFT и запрет на работу с долгом суверенным России, как-то так это называется. Ну, в общем, и целом, характеризуем это как некий железный занавес. Некий, который они грозятся опустить во второй раз. Первый раз они тоже, кстати, опускали железный занавес, а не мы сами на себя его, значит, опустили перед собой, точнее, это они делали. На всякий случай напоминаю, можете узнать, это в истории описан факт. Это даже термин не нами придуманный, железный занавес. Ну ладно, не суть. Суть в том, что они, конечно же, могут давить именно экономическими методами, и ими и будут давить. Именно поэтому, когда появился риск, что мы сейчас предпримем какие-то действия после того, как мы будем недовольны переговорами США и НАТО, вот доллар сейчас пошел вверх. Да? В частности, наверное, потому что некоторые люди из России изо всех сил сейчас побежали покупать доллары. Да? По старой доброй привычке из 90-х. Ну, что поделать. Валюта улетела вверх, есть шанс продать ваши доллары по 80, подумайте, пишет правнук Фрейда. Да что тут думать? Шанс всегда есть продать доллары по 80, но есть шанс еще и похлеще, что, возможно, наше противостояние, в которое мы входим сейчас, это противостояние достаточно острое, доселе нами неиспытанное и неизведанное, доступное эмоционально только нашим, наверное, дедам да прадедам. И вот мы теперь входим примерно в такое же противостояние. Так что готовиться надо по полной программе, вот, на мой взгляд. А там посмотрим. Но в целом мы же не можем отступить, как я понимаю. И в целом, как я понимаю, американцы по доброй воле тоже не отступают никогда. Народ целеустремленный. Вот, народ амбициозный. В общем, что-то, наверное, как-то решиться, но вот как, ответить вам не могу. Но они сразу обозначили, что нас они давить будут экономически в первую очередь. Мы кивнули головой и поняли, что так вот, наверное, они и будут делать. Доллар растет, и зачем нам СП-2? Мы на спотах больше заработаем. Вот они идиоты, пишет Ярослав. HBO Max и CNN сняли документальный фильм об Алексее Навальном, пишет Бон Джови Джон. Ну, это, безусловно, так и будет. Ну, вы знаете, во Франции прекратили уголовное преследование Облязова за истечением там срока давности обвинения. Ну, это так и будет. Они всегда будут спонсировать и снимать фильмы про тех, кто, так скажем, поддерживает их точку зрения и не поддерживает точку зрения, собственно, внутри страны. Пусть Госзнак начнет подготовку, начинают выпускать медаль за взятие Нью-Йорка и Вашингтона, пишет Максим. А, Максим, да, это вот, ладно, Рябков сказал, что если нам откажут, то мы будем действовать решительно, может, все-таки подъедем и нагнем бандеровцев, но войны не нужно, пишет 101 километр. 101 километр, давайте мы можем здесь погадать с вами сейчас, знаете, вот, не на ромашке любят, не любят, понятно, что нас не любят, и мы никого особо там не любим, мы можем с вами гадать. Предположить, давайте вот так вот, предположить, попробовать проанализировать и предсказать будущее. Вот смотрите, если американцы продолжат в том же духе, если НАТО продолжит в том же духе, что мы тогда, как вы думаете, мы как государство, не то, что мы с вами сейчас вот здесь вот сидим, и что Россия как государство, какие шаги предпримет? Вот давайте попробуем предположить. А? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, а как писать сообщение, вы уже знаете. Либо Telegram, говорит МСК-бот, либо YouTube у нас есть, можно в трансляции писать. То есть, вот интересно, а что мы будем делать? Мне показалось самое логичное, что мы можем сделать, это как раз размещение чего-то такого чувствительного для американцев на Кубе и в Венесуэле. Ну, вот... А что еще? А какие варианты? Чтобы уравновесить как-то. Они ракеты к нашему носу, а мы ракеты к их заднице. Ой, извините. Ну, просто захотелось поиграть словами. А так, в целом, они нам пистолет ко лбу, и мы им пистолет ко лбу. Ну, и все, и сидим. А там уж либо стрельнем друг другу уже в голову, либо чего. Либо, может быть, уже нам надоест, и им всем надоест тоже. И действительно найдем какие-то точки соприкосновения. Ну, поставим ядерное оружие на Курилах, пишет Игорь. Ну, в Белоруссию еще можем, наверное. Об этом Лукашенко говорил, правда, только наши не говорили такого. Подлодки же есть у берегов Америки, пишет Панк 13. Но это не так чувствительно, понимаете? Про специальное чувствительное вооружение в Венесуэле и там на Кубе, например, это же сразу американское население будет в курсе, вы понимаете? Американское население же сейчас живет и думает, что Россия, это, понимаете, страна третьего мира, это как-то где-то далеко, и оно как бы есть и есть, и фиг бы с ней, с этой Россией, с нами, то бишь. Как мне видится. Они не особо нас ставят вровень себе, правильно? Они же с нами разговаривают свысока. Ну, вот даже переговоры с американцами и с НАТО показали, что они с нами разговаривают свысока. Ну, вот. А так вот уже уж свысока, может, и не будут говорить. С другой стороны, конечно, душить нас будут конкретно. Со своими санкциями. Вот как смогут, так и будут. Вот прям на все 100, насколько смогут, настолько своими санкциями душить нас и будут. Из космоса лазером жечь эту нечисть, пишет Грик. Пора разворачивать удила на восток, пишет ПС. А давайте делить Польшу, пишет Валерий. Да Польша вообще никому не интересна, если честно, кроме самой Польши. И это, по-моему, показали все переговоры, которые сейчас идут, что Польша, она вот никому особо не интересна. Там сидят какие-то польские политики, которые что-то там заявляют, как-то там собираются расправляться с нами. Какой-то Сикорский, который говорит, что он будет бить, kickballs, да, ну, все неинтересно абсолютно. Где Польша, а где действительно... большие игроки в политике. Ну, правда, ну, что-то несерьезно. Давайте еще обсудим позицию Эстонии, там, Литвы или Латвии по этому поводу. Со всем уважением, абсолютно неинтересна их позиция. Так мы думали, что после чемпионата мира по футболу нас все полюбят, пишет Игорь. А полюбили только тех девок, которые ждали иностранцев, да? Но недолго. Нужны ракеты к заднице и на Украине двинуть надо, говорит Макс. Признание Януковича президентом, введение войск Содружества на Украину, пишет Эдмон. Все так хотят Украину. Да? Ну, вы же понимаете, что Украина, это же, да, пешка, да? Вы же понимаете, что Украина, она вообще ничего не решает. Ну, пешка. Неинтересно. Центр принятия решений не там, вы же понимаете, да? Угрожать пешке неинтересно абсолютно, потому что от этого там король не убоится. Королева, король, как кто там считает, да? Ну, что вы будете угрожать пешке? Ну, если есть желание прям срубить пешку, срубите ее. Но это же не шах и мат. А нужно же, чтобы шах и мат... Ну или хотя бы шах. Ну понимаете, да? 8.30 новости. А 8.36 в Москве практически. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Олег Амбер некий пишет в Ютьюбе. Гудошников собрался на войну. Ну, я в этом, так понимаю, там, улавливаю сарказм. Олег Амбер... Объясню, пожалуйста, как бы вам свою позицию, пожалуйста. Ладно, значит, смотрите, абсолютно неважно, Олег, собрались ли вы или я на войну, абсолютно. Важно то, что если она будет, то вас никто не спросит. Вы просто будете выполнять те задачи, которые должны будете выполнять по приказу, который получите. Вот что главное понимать. Главное понимать, Олег, что не вы принимаете решение о начале и конце боевых действий, расположении тех или иных видов вооружений в тех или иных регионах мира. Вы этих решений не принимаете, и я их не принимаю. А поэтому, когда вы говорите о том, что кто-то куда-то собрался, эта сама формулировка кажется вам невероятно, видимо, аналитичной и умной, а она глупая, потому что от того, собираемся ли мы с вами куда-то или не собираемся, ничего не зависит. Зависит все от того, собираются или не собираются, например, в одном белом здании где-то там, или в форме Пентагона, ой, оно называется Пентагон, или в белом здании, вот, собираются ли куда-то или нет, и собираются ли вот в средневековой крепости, вот этой вот замечательной в центре Москвы, ну, знаете, да, некоторые говорят, что она красная, но это не совсем красный цвет, на самом деле, кирпичного красного цвета, да, и вот там вот есть еще одно здание на Фрунзенской, вот там вот решения принимаются, вот, и что там собираются делать, самое главное, то, что вы, Олег, собираетесь делать, никого ровным счетом не интересует, то, что я собираюсь делать, тоже никого ровным счетом не интересует, а мы здесь, собственно, чем занимаемся? Мы здесь пытаемся угадать в какой-то момент все вместе, полагая, что мы склонны к аналитике, да, и поэтому мы интересуемся новостями и все такое, мы пытаемся угадать, а что же будет, а чего не будет, куда собираются идти или куда нас собираются вести, понимаете, вот в чем сейчас наше действо заключается, а не в том, собрались ли мы куда-то сами или не собрались, понимаете, все, хватит ныть уже, пишет Павел. В головах бардак и разруха. Все с нами будет хорошо и не будет вообще никого больше. Так понятно? Они в Россию могут кому не нравиться. Олег, война это очень плохо. Это слово для вас никакого значения не имеет. Но не дай бог, кого коснется, пишет Мовин Делит. Это правда. Ну вот, как-то так. Правильно, Алексей Гритонио. Спасибо большое, спасибо большое. Так что, дадим в конце концов пинка по жопе натовцам, пишет АМС. Ну, АМС, хотелось бы дать пинка под жопу натовцам очень сильно хотелось бы, но есть одна проблема, если бы они были, как бы вам сказать, недееспособными, чисто вот пнуть и хохотать. Но они, в общем, тоже кое-чего могут. Поэтому задача дать пинка под задницу кому-то, я так понимаю, не стоит. Стоит задача обеспечить нашу безопасность и обозначить те границы, за которые мы считаем выходить уже нельзя, потому что для нас это потеря абсолютной безопасности нашего государства. Это все, это стратегически просто ну, невозможно для нас, и нам нужно отстоять вот эти границы, да? Потому что американцы подошли и дышат нам в лицо. Мы им говорим, отойди назад, шаг назад сделай, отойди полшага назад. Он говорит, а? Вот так вот, да? What I say about my mother? Вот так вот, и в лицо нам. Вот на таком расстоянии стоят. Мы говорим, шаг назад. Он говорит, отойди. Он на русский переходит. Он говорит, отойди, русский. А мы говорим, шаг назад, мы у стены. Вот так вот. Отойди. А он стоит вот так вот к нам. Джек, без разницы, Боб. Там странные имена вот эти вот. Хорошо, это Тарантино обыграл. Этот итальянец, этот итальянский режиссер Тарантино, это обыграл смешно в «Криминальном чтиве», вы знаете, да? Вот так вот стоят и говорят, мы не позволим вам угрожать нам, они нам говорят. Мы им говорим, шаг назад сделай, алло, невозможно дышать вообще, ты просто давишь мне уже на нос своим носом. Они говорят, нет, вы должны съежиться. Отведи свои войска внутри себя в свои казармы. Это примерно как ты должен сейчас, вот два человека эти стоят, ты должен сейчас уменьшиться в размерах самостоятельно. Но вы что уже, безумцы совсем, что ли, или что? Полшаг назад, пожалуйста, и занимайтесь дальше своими делами там, в своем НАТО. Нас ваша НАТО не интересует абсолютно ровным счетом никак. Ваша НАТО — это ваша НАТО. Вам просто говорят, отойдите на полшага назад, вонючки, уважаемые переговорщики. Да? Надо, чтобы наши подлодки всплыли у берегов Америки, шарахнули огромный салют, просто салют, но большой, опять на дно, может, тогда поймут, пишет Мощный Бур. Мощный Бур, давайте не будем украинизировать наши предложения. Давайте мы попробуем реально подумать, как могут складываться обстоятельства и какие действия может предпринять наше государство, если вдруг мы не будем услышаны абсолютно вообще ни в чем. Потому что пока сценарий развивается таким образом. Нас не слышат. Слышат, но делают вид, что не слышат. Надо заказать 40-уст и бахнуть. Да что ж такое, все бахнуть куда-то хотят. Это как у Задорнова про авианосец и маяк, пишет Серега. А я не знаю этой шутки. Так, капустный рассол, хорошо. Как дядя Миша Задорнов рассказывал про остров с маяком и авианосцем. А может, найдем? Что за Задорнов, остров с маяком и авианосцем? Я что-то этой шутки не знаю. Павел Барс пишет, что вероятность прямого столкновения минимальна. Все понимают, что это будет конец, поэтому заходят с их точки зрения с болевых точек. Айфончики, ютубчики и прочее. А наша липшиза лишь подливает масло, пишет Павел. Кофе, чай с лимоном не помогают, пишет Дмитрий. В Литве танки в 30 километрах от границы молчали 20 лет, пишет Игорь. Ну, Литва, 15 минут сюда, 15 минут сюда, какая разница? Лёша встал и ушел. Я? Но очень смешно про маяк. Не очень смешно про маяк? Не очень? Ну, давайте найдем, а там уж посмотрим. Надеюсь, нас не осудят за там авторские права какая-то. Нужна кнопка перезагрузки отношений, только работающая, пишет Ник. Украина и Грузия, это же не Россия. Так, секунду. Это как соседи по этажу, вы не имеете права указывать соседу, что и как жить ему у себя в квартире, пишет Евгений. Мы не имеем права, но есть договоренности в рамках ОБСЕ, которые предполагают, что обеспечение безопасности союзов и стран не могут быть построены, значит, обеспечены за счет нарушения безопасности и союзов других. Об этом, собственно, и сказал Сергей Лавров. То есть документ, который американцами и европейцами подписан, Евгений. Поэтому мы Украине и Грузии ничего указывать не можем. Вот. И мы ничего не можем указывать НАТО. Но мы можем призвать американцев и страны НАТО наконец-таки обратить внимание на документы, которые они вообще подписывали. Потому что пока они говорят, что единственный документ, который существует, они делают вид, это внутренний устав их военной организации под названием НАТО. Авианосец «Маяк» — это супер, включи, пожалуйста, пишет АМС. Готово? Долго по времени? Да врубай.
Зарегистрированный разговор.
Только в маленьком экранчике.
На частоте экстремальные ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов. Во избежание столкновений с нами. Испанцы, мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы, уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосцем «Линкольн» военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля Америки.
Мне говорят, это аншлаг? Нет, это задорама, так называемая. Там написано. Врубайте дальше.
Флота. Нас сопровождают два крейсера.
А, нет, не задорама, Задорнов там написано. Извините, пожалуйста, это, ладно, неважно. Правда, я не специально.
Четыре подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую. Я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля.
Если что, обеспечим.
Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека. Нас сопровождает пес, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка. которая сейчас спит.
Я не могу продолжать.
Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком.
Ну, ясно. Вспомнили мы Задорнова. Да, все, я вспомнил. Знаю я эту шутку. В детстве смотрел. Почему мы не вводим санкции в отношении... Ну, в общем, ситуация похожая. Ну, они говорят, русские, вам нужно отойти, а нам отходить некуда. Нам, если только в клубок свернуться уже. В самих себя отойти мы... Ну, как? Ну, реально ведь требование их сейчас таково. Мы должны отойти сами в себя. Отведите свои войска в их казармы. Вы можете себе представить, НАТО и американцы пытаются командовать нашими войсками. Это безумие. Это натуральное, без всяких шуток, я не пытаюсь что-то преувеличить, это безумие. Они с ума сошли. Сложно представить, как сейчас работается нашим дипломатам, потому что... Я не знаю, может, они, американцы, за закрытыми дверями себя лучше ведут, но, по-моему, судя по реакции нашего МИДа, представителей МИДа, заместителей министра иностранных дел, двух, как минимум, все очень плохо. Они вообще ничего не слышат и не понимают. Это печально. У Лема есть юмористический рассказ про отношения Америки и России, как Америка, нападая на Россию, говорит, что Россия на них нападает, пишет Мик. Попытка командовать нашими войсками такая же чушь, как попытка запретить Грузии и Украине вступать в какие-то организации, пишет Евгений. Нет, не так, Евгений. Вы, Евгений, уже второй раз мне по этому поводу пишете и никак не можете понять, что когда... Объясняю, Евгений, последний раз объясняю. Просто не ради того, чтобы выпендриться, а ради того, чтобы вы поняли и перестали писать это. Чепуху. Ну, она чепуха, сейчас объясню, почему. Итак. А чего я буду объяснять? Я вам сейчас включу министра иностранных дел. Вот еще я буду сидеть и объяснять. Сейчас, секундочку. Подождите. Есть же у вас секундочка? Вот посидите, Евгений. Все объясню вам. Даже не я, а министр иностранных дел. Так, главное мне сейчас найти, где это есть. Так, сейчас, секунду. Лавров. Так, ну это и у Марии Захаровой, конечно же, публикация, да, все это логично. Понял. Так, это сейчас. Ним, мы... Это я прям с телефона все включу.
Других. И ни одна страна или союз...
Ага, вот, стран, сейчас я вам перемотаю.
Если поступает обращение принципа неделимости... где-то
поехали.
Неуступчивая и бескомпромиссная, она все-таки излагалась достаточно спокойно в деловом ключе, что позволяет рассчитывать.
Евгений, внимательно только послушайте.
Перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне. Мы не менее твердо излагали нашу позицию, но на нашей стороне все-таки были аргументы, которых у Запада нет. Аргументы касались принципа неделимости безопасности.
Вот
Запад
слушайте.
Постоянно и сами Соединенные Штаты, и их коллеги по Североатлантическому альянсу в ходе переговоров ссылались на то, что наше главное требование об обеспечении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, оно не может быть выполнено. Потому что, дескать, в НАТО есть такой порядок, когда только сами страны-члены решают, кого принимать, кого не принимать, если поступают обращения. Но мы настойчиво возвращали их не к натовским порядкам, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего евроатлантического сообщества, в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договоренности эти действительно расшифровывают неделимость безопасности как... предполагающую свободу каждой страны выбирать себе союзников, но тут же, в этом же предложении, без всяких точек, без запятых, говорится при понимании, что ни одно государство в этом контексте не будет обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. И ни одна страна или союз стран не имеют права претендовать на доминирующие позиции в этом евроатлантическом регионе. Вот все это было согласовано в пакете. и подтверждено окончательно в 1999 году в Стамбуле на саммите ОБСЕ, где была принята Хартия европейской безопасности. Запад берет только то, что ему выгодно. А мы исходим из того, что свобода выбора союзов – это неотъемлемая часть недопустимости таких шагов, которые будут подрывать нашу безопасность, как и безопасность любого другого государства.
Ну, так все-таки.
Ну, и так далее. Да, дальше уже не так. Ну, там другие мысли обсуждаются. Евгений, вы поняли, в чем отличие того, что вы говорите, и того, на чем основывается официальная дипломатическая позиция России? Вам кажется, что, вот как вы написали, попытка командовать нашими войсками такая же чушь, как попытка запретить Грузии и Украине вступать в какие-то организации? Нет. Это совершенно разные вещи, потому что у американцев нет ни одного документа, и никогда его не было и не будет, который позволяет им распоряжаться нашими вооруженными силами, отправлять в казармы наши вооруженные силы или не отправлять. Это просто чепуха, такого никогда не было и не будет. А вот документы, на которых, в принципе, строится ОБСЕ, вся архитектура безопасности трансатлантическая, говорят о том, о чем сказал Сергей Викторович. Другое дело, что американцы и натовцы, они хотят эти документы игнорировать и основываться только на одном документе. Это, собственно, внутренний устав военной организации, называющейся НАТО, то бишь Трансатлантический альянс. Вот и все. Они игнорируют дипломатические договоренности самого высокого уровня, в которых они принимали непосредственное участие в этих договоренностях, в угоду договоренностям внутри их союза военного. Вот и все. То есть они военный союз ставят выше договоренностей дипломатических. Ну так вот, на всякий случай говорю. Вот в чем основной смысл нашего посыла и в чем основная загвоздка с их стороны. Потому что они изображают, что мы диктуем свою волю НАТО. Но это не мы диктуем свою волю НАТО, это сами страны, входящие в том числе и в НАТО, когда-то подписали документы, которые напрямую им запрещают угрожать безопасности других государств своими союзами и вступлениями в эти военные союзы. Вот и все. Либо тогда вываливаетесь из ОБСЕ, было бы интересно посмотреть, как это происходит, кстати. Либо чего, я не знаю, пускай объясняют, как, что они имеют в виду. Потому что нельзя, знаете ли, одно видеть, а другое не видеть. Поэтому, исходя именно из этих вещей, которые говорит наш министр, я полагаю, лично я, что у нас более стройная позиция с юридической точки зрения. Да? Не полемической там какой-нибудь пропагандистской из разряда «мы сейчас покричим, что ответ наш будет решительный», вот как сейчас американцы нас пугают и так далее. Да? «Мы сейчас ведем какие-то адские санкции». Ну, с точки зрения именно юридической практики и международных договоренностей, в которых, собственно, сами эти страны участвуют. Вот у вас есть договоренности, вы их исполняете? Нет, мы не будем их исполнять, и вы не имеете права нам диктовать. Вы сами себе надиктовали, сами подписали. Это было. Все это похоже на то, как игнорируются Минские соглашения, кстати. Тут, конечно, возникает вопрос, а зачем тогда вообще иметь какие-то соглашения с там, американцами или там, натовцами или кем угодно. Но я так понял, там главная цель именно в том, чтобы они дали этот ответ и показали, ну, мое ощущение, что с ними договариваться не о чем, и договариваться они не собираются. И что все их эти договоренности – это лишь игра и попытка замылить тему. Вот у меня такое ощущение создается, что наши с них требуют теперь. Вот даже, опять же, министр в этом интервью, я сейчас могу найти, это несложно, могу пересказать. Проще, наверное, пересказать, просто быстрее будет. Он сказал, что мы ждем от них письменного ответа. Мы месяц назад им письменно дали наше предложение, и мы от них ждем именно письменного ответа. Задумайтесь, почему наши ждут именно письменного ответа, не на словах. Потому что наши говорят, на словах вы уже обещали, что вы не будете расширяться. А они действительно на словах это обещали. Сейчас отрицают. Это было. И Горбачеву они обещали, и Язову они обещали. Об этом министр рассказывает. Все это было. Значит, на словах мы вам не верим. Поэтому давайте вы нам напишите на бумаге, соглашаетесь вы с нами или не соглашаетесь? Но любое из ваших решений, оно должно быть написано на бумаге и подписано вами. Чтобы потом вы не делали вид, что вы этого не говорили. Вот для чего нужна бумага. Что написано пером, как я понимаю. Наши хотят добиться все равно какого. Главное, ответа на бумаге. Чтобы эта бумага была подписана. И потом, в случае чего, эту бумагу можно было бы предъявить и сказать, это вы, например, согласились, или это вы, например, не согласились. Но чтобы это перестало быть договоренностями из разряда «Ваня, дурачок, мы тебе обещаем», а потом сделали, как захотели. Чтобы это перестало быть вербальным общением, вот таким там. Ля-ля-ля-ля, языком мало ли чего-то, а потом просто сделали, как им выгодно. Чтобы это перешло в юридическую плоскость. Чтобы потом, если они что-то нарушат, они нарушали бы договоренности уже закрепленные на бумаге. Вот и все. То есть мы учимся действовать на основании не только слова, но и в юридической плоскости тоже. Они нас много раз на этом ловили. У нас широкая душа, вы знаете, да? И не только у нас, а у наших многих бывших правителей вот была такая широкая душа, где сколько хотите суверенитета, столько и берите, да? Никто особо не задумывался, что он там подписывает, где не подписывает. Когда Беловежские соглашения подписывали, вот, уже потом в мемуарах и в интервью уже рассказывали тогдашние лидеры украинские, что все были уверены, что Ельцин поставит вопрос Крым. Он не поставил. Он, ну, то ли забыл, то ли ему было все равно, то ли весело было ему. Я не знаю, что ему там было, но он вот про Крым вот что-то не спросил. Хотя все очевиднейшим образом понимали, что он сейчас должен спросить, и после этого, естественно, без каких-либо вопросов, Крым бы был именно в составе России новой. Там, прямо в 90-е, когда подписывали. Но он что-то не спросил. Вот такой вот был прекрасный политический лидер во главе нашего государства в определенный момент. Но это ладно, прекрасный в кавычках. Это моя оценка, может быть, ваша оценка будет отличаться от нее. Вот чтобы всего этого не происходило, чтобы мы не выглядели дураками, которым что-то обещают, а потом говорят, а мы ничего не обещали, а если обещали, то покажите, где это написано. Вот мы хотим, чтобы нам наконец-то на бумажке написали свою позицию. Она может быть выгодная нам, она может быть нам невыгодная, она может быть враждебная к нам, она может быть дружелюбная к нам. Нам вообще без разницы. Вы напишите на бумаге, какова ваша позиция. А мы, исходя из того, что вы это написали на бумаге, будем выстраивать уже свою позицию конкретную, потому что, если что, потом эта бумага нам очень сильно пригодится, когда вы начнете рассказывать, что «а нет, мы этого не обещали», или там «а нет, мы не угрожали». Вот вы угрожали, вот вы обещали. Вот вы говорили, что вы друзья, вот вы говорили, что вы враги. Вот, вот, держите. Все, вот вам документ. То есть в этом смысл, как я понимаю, работать еще и в юридической плоскости. В принципе, правильно. Почему мы боимся вводить против них санкции, против долга и так далее, или у нас нет рычагов? Ну, тот самый, у нас, конечно, гораздо меньше в плане там, финансовых возможностей давить на Запад там, каких-либо рычагов. У нас есть рычаг в виде нашего сырья, который поставляется в европейские страны. Но, как видите, даже обещая нам трэш, угар и садомию, так скажем, и адские санкции они нам сейчас обещают, они уже говорят, что «Северный поток-2», конечно, не надо ни в коем случае закрывать, потому что европейцы все понимают, что это вопрос стратегически важный для самих европейцев. Это вилы, да, если вдруг это все закроется. Вот. Поэтому они такие хитрые ребята на самом деле и умеют деньги считать. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, январь, день 14. И Эндрю пишет, на съезде с ТТК на Дорохово грузовик опрокинул бетонные кольца метро на дорогу. Вроде никого не придавило. Денис говорит, так США страна судов, бумажку пересудят, пишет Денис. Вот, США страна судов, а мы были чьей страной в 90-е? Непонятно чего, гуляй-поле это было. И вот научились мы. Я же говорю, мы, вот как бы к нам американцы не относились, вот они могут к нам плохо относиться, но мы в определенной степени их порождение. Вы скажете, в смысле, как это мы можем быть порождением американцев? Я имею в виду то, как мы сейчас себя заявляем на внешнеполитической арене. Это во многом порождение того поведения и той стилистики, которую американцы когда-то, в общем, задали. У нас есть некоторые фишки, которые мы позаимствовали у Советского Союза, у нас некоторые фишки есть, которые мы позаимствовали у американцев. Мы учимся на том, как они нас побеждали. И мы ведь понимаем, что нельзя ходить одними и теми же путями, потому что ты попадешь ровно в ту ситуацию, в которой ты уже был. Мы учимся. И да, действуем. И они удивляются каждый раз, потому что они считают, что если они так действуют, то мы так действовать не можем. А оказывается, можем, представляете? Оказывается, можем. Вот что самое удивительное. Ну, то есть, когда ты создаешь, например, какую-нибудь радиостанцию, телеканал, еще что-то специально, да, финансируешь это Конгрессом или еще каким-нибудь властным органом Соединенных Штатов Америки, и это вещает на весь мир и несет американскую пропаганду в массы других стран, то это очень хорошо. Как только вдруг... Например, Россия говорит, а мы тоже создадим что-нибудь такое, чтобы доносить официальную точку зрения Москвы по всем вопросам в ваши страны. Они говорят, о боже, это пропаганда, это нарушение всех возможных и невозможных правил, которые мы сами себе придумали. А ведь нет никаких нарушений, самое что интересное. Потому что правила, да, они же написаны когда, они же пишутся для всех и сразу. А потом оказывается, они говорят, так, а вот вы, говорят они, иноагенты. Мы такие, ну хорошо, а у нас теперь тоже есть закон об иноагентах. Они говорят, как так, как вы смеете вообще? А мы такие, а вот смеем, у нас тоже есть закон об иноагентах. А у нас есть, смотрите, вот, например, ну это старое, крылатые ракеты, мы можем ими бомбить города. Вот смотрите, вот видео мы снимаем и показываем вам, как наши крылатые ракеты, как они летят и все разрушают. Мы через много-много лет, на самом деле уже после этого, говорим, смотрите, как мы можем, значит, из Каспия куда-нибудь в Средиземное море лупануть с любого вообще объекта на воде, с любого, смотрите, и видео снимаем по этому поводу. Мы учимся у них, да, мы учимся их методом пропаганды, да, да. Нам же объяснили в определенный момент, что на американском ток-шоу не может быть второй точки зрения вообще как таковой. Ну, то есть там не может быть человека, который начнет защищать Россию, так даже как у нас сегодня вот это вот есть записные украинцы, так называю я их, которые все время там нам рассказывают, как они здесь будут на танках где-то ездить, что-то там захватывать, и вот это вот все. И то, по-моему, их все меньше и меньше становится на телевидении. То есть мы потихонечку приходим к американской модели, правильно? Когда ТикТок врывался в Америку, они сказали сразу, нет, это влияние на внутреннюю политику нашу. Будьте добры действовать по нашим правилам, или мы сейчас тут все заблокируем, понимаете? Сейчас на телегу давит Германия. У вас нет представительства в Германии, откройте представительство в Германии, иначе мы Телеграм ваш заблокируем. В общем, идут по тем же самым рельсам. Так что, что сказать? Они сами нас научили на свою голову. Не надо было нас ничему учить. А учились мы... учили они нас самыми жесткими методами. Понимаете? Они нас били. Они нас воспитывали тем, что они нас били. Вот. А как знаете, нашу молодую демократию 90-х. Вот. А как знаете, если ребенка бить в детстве, то он, скорее всего... когда вырастет, не ответит вам взаимностью. Ну, в смысле, ответит, наоборот, вам взаимностью. Скорее всего, он не будет к вам ласков. Скорее всего, он не будет вам очень сильно рад. Вот молодая демократия российская была бита долго и муторно. Так, скажем, наш народ, вставший на путь демократии, был избиваем, побиваем и гоним. И теперь, когда у нас появились определенные возможности, мы нашим учителям говорим, теперь смотрите, значит, вы нас научили, мы умеем, вот вам первое, вот договоренности, и будьте добры их соблюдать. Они говорят, ну нет, мы говорим, да, Я говорю, ну нет. Ну и дальше вот ситуация, в которой мы есть. За одного битого двух небитых дают, пишет Древоколор. А кого вас учили? О чем вы, Алексей, пишет Вадим? Ну это метафора, Вадим, пытаюсь объяснить. Ну вот смотрите. Наш народ в определенный момент, там, ну не весь, но часть его, во всяком случае, поверила в то, что если пойти по демократическому пути развития, капиталистическому, то будут цветущие райские сады в России, да. В общем-то, поэтому многие были рады переменам, которые там начинались в 90-е. Хотя большинство, я думаю, не были рады этим переменам. Оказалось, все гораздо прозаичнее и ужаснее. Никаких там цветущих садов мы не получили. Мы получили горящую страну с конфликтами внутренними и внешними, конфликтами, которые были невероятно кровавыми, разгулом бандитизма, разгулом терроризма, разгулом всего, чего только угодно, разрушением промышленности, разрушением экономики, разрушением сельского хозяйства. И давайте я перестану уже перечислять эту всю, все эти аспекты, просто разрушение. Мы получили разрушенную страну и поняли, что чудес на свете не бывает. Если и бывают чудеса на свете в результате развала страны, только у очень узкой группы людей, да, вот, так называемых олигархов 90-х, как угодно их назовите, и всех их приспешников, вот у них бывает неплохо, а у остальных совсем было плохо. И поняли, что надо потихонечку работать начинать, потому что если не начнем, то конец нам. Я не знаю, догадались ли до этого современные украинцы? Потому что я считаю, что они идут просто по нашему пути, отставая где-то лет на 30, всего лишь навсего. Вот. Если догадались, то хорошо. Если еще не догадались, то, значит, будут у них времена и похуже, чем сейчас. А вот без негатива вспоминаю... Я вот без негатива вспоминаю мамкин подзатыльник, пишет Котопес. Подзатыльник все без негатива вспомнят. Но это было избиение, это было унижение. Это была насмешка над тогдашним нашим президентом, который выглядел, откровенно говоря, ужасно. Вот. Это было похлопывание по плечу некогда великой страны. Это была, это был унизительный акт, длившийся два десятилетия. Акт унижения. Страшнейший. Вот. Они неправильно себя вели по отношению к нам, когда нас победили. Они нас победили в холодной войне, но отнеслись к нам неправильно. Знаете, говорят, что пленных немцев, которых, кстати, проводили когда-то по центру Москвы в определенный момент, их даже женщины наши подкармливали, ну, кормили. Хотя, как можно вот кормить, вроде бы это же враг, который и тебя бы убил, и, может быть, сына твоего убил. Ну, гуманизм, в общем. С нашей стороны мы проявляли, и вот женщины кормили даже пленных немцев, которые пришли на нашу землю. Вот. А бывает такая формула «пленных не брать», она называется, да? Вот когда американцы нас победили в холодной войне, а они победили, не надо испытывать иллюзий, вот, они к нам отнеслись по формуле «пленных не брать». Вот фраза, которую нам когда-то сказал, ну, во всяком случае, так говорят, что это он сказал, Чубайс, 30 миллионов не вписались в экономику, да, в рынок. Это и есть фраза «пленных не брать», но только витиевато сказанная. Все. Вы можете подыхать, у вас нет национальных интересов. Все. Это был такой Козырев, да? Он сказал, что у России нет национальных интересов. Все, сдохните. Ну вот, не сдохли. Кстати, как я считаю, это чудо. Ну, некоторые считают, что это не чудо, а усилие некоторых конкретных политиков и военных. Но, наверное, так оно и есть на самом деле. Но все равно вот, слово «чудо», как мне кажется, здесь уместно. Но это чудо. Это удивительно, что мы вообще что-то вот сейчас ведем какие-то диалоги с НАТО, мы... ставим какие-то свои условия, там, требуем что-то или не требуем. Ну, сложно сказать, это там, разные формулировки, но это чудеса, это чудеса, это чудеса. И гиперзвук, который у нас есть, это чудеса уникальные. Я не знаю, почему, как, в какой момент. Это чудеса. Это что мы вернулись на Средиземное море, у нас там база есть, это чудеса великолепные. Прекрасный, что мы построили новый космодром, хотя там воровали, конечно, некоторые, мама, не горюй, но это все равно чудеса. Безусловно. Так, нет-нет-нет, мама своими глазами видела проход немцев по проспекту Мира, была гробовая тишина и ненависть к немцам, никто их не кормил, после них шли поливальные машины, пишет Нина. Хорошо, Нина, если так, то так. Действительно, поливальные машины против них шли, не против них, а после них проходили, это была правда. Значит, конкретно в этом случае там пленных немцев никто не кормил, но в целом такие факты имели место, что вот подкармливали, ну там. Жалко было вот этих молодых солдат, которые попали на нашу территорию там, по приказу своего командования. И вот настолько вот гуманизмом проникались некоторые люди, что даже вот кормили вот... Хотя как врага. Ну, не потому, что у него в руках уже оружия не было. Проявляли милосердие, которое зачастую выше справедливости. К нам милосердия проявлено не было. Ну, объективности ради, к нам милосердие никто не проявил. Почему к нам никто не проявил милосердие в 90-е? Сложно сказать. Наверное, потому что нас никто и никогда не считал за людей. В тех странах, которые вели ту политику, которую вели по отношению к нам на протяжении долгого и долгого времени. Вот. Наверное, потому что они никогда не понимали и не поймут, почему у нас так много территории. Наверное, потому что они считают, что мы недостойны управлять такой большой территорией. Мы недостойны земли, на которой мы живем. Наверное, они считают. Наверное, они считают, что мы варвары какие-то. Что мы недостаточно культурные, недостаточно, может быть, какого-то там, не знаю, правильного цвета волос и глаз для них. Может быть, они так считают. Может быть, они считают, что они наследники великих культур, а мы не наследники великих культур, и наша культура это так себе что-то. Может быть, так. Но по итогу разговаривают они с нами до сих пор свысока. И каждый раз... заставлять их, и каждый раз говорить их на равных приходится заставлять. Вот нам приходится заставлять их говорить на равных. Других вариантов нет. Иначе это, ну, такое, отношение с пренебрежительность снисходительная. Именно поэтому, честно сказать, я крайним образом не люблю проявление... как бы это сказать-то помягче. Я не люблю, когда лебезят перед иностранцами. А вот в нашей компании есть человек, а он, представляете, он из там, да и вот любая страна, он из Польши, и все сразу, ой, как интересно, ну, из Польши он и из Польши, дело его, вот, честно говоря. Это ему должно быть интересно, что он сидит в компании людей из России. Или вот это, приедет там знакомый, он англичанин, и все прямо сразу с ума сходят, как это прекрасно. Ну, англичанин и англичанин. Чем уж так англичанин от нас отличается? Да ничем. Ну, англичанин, ну, живет в Англии, окей, а я живу в России, ну, и что? Какая мне разница? То есть я вот этого, я это считаю таким, знаете, даже не то чтобы... Не колхозностью, нет, нет, не региональным мышлением, нет. Я это считаю провинциальным мышлением. Вот те люди, которые начинают елозить перед тем, перед иностранцами, когда их увидят, вот елозить, по-другому не назовешь, это люди с глубоко провинциальными комплексами, которые считают, что Москва, например, это какие-то задворки. Как неизвестно что вообще, о чем говорит, какая Москва, которые не гордятся тем, что есть у них, которые не понимают, что они ровня, ровня, понимаете? И вот приехал француз, и все сразу, француз, я видел это во многих людях, во многих. И патриотически настроенных в том числе, там, и непатриотически настроенных, как угодно. Вот я видел это во многих людях. Как только появляется в одном там здании с ними, да, в одном помещении иностранец, они плывут сразу, вот просто плывут эмоционально. Это позорище. Перестаньте, кто так делает, так делать. Не унижайте себя, свой народ и свою страну. Вы всем ровня. Никаких у нас нет высших рас и низших рас, понятно? Перестаньте быть как те девочки из песен группы «Мираж» или какая группа это была, когда не бухгалтер, милый мой бухгалтер, а вот это вот «American Boy, уеду с тобой». Это тошнотворное реальность 90-х. Тошнотворная, ужасная, унизительная, мерзкая. Когда русская девочка сидит и мечтает уехать с американцем, чтобы он ее забрал куда-то, да, и не хочет посмотреть вокруг себя и найти хорошего парня здесь. Даже если он будет американец, какая разница, да? Когда она романтизирует за границу изо всех сил и не видит ничего хорошего здесь. Когда она, по сути, не любит себя, свое прошлое, свое настоящее, не видит, как она может изменить ситуацию к лучшему. Она просто отдается иностранцу, потому что это вот принц на белом коне, тот самый, который она себе там в голове представила. Вот. Только потом мы видим новости о том, как у русских женщин, которые уехали жить куда-то за рубеж, вдруг отнимают детей, и она нам начинает сюда рассказывать, где-нибудь просить какой-нибудь, например, телеканал «Арте», она начинает просить МИД и всех остальных забрать детей, чтобы там вернуть как-то, спасти их, ведь она их любит, а муж плохой, вот это все. Все мы это видим. У меня, честно сказать, к таким женщинам не возникает нисколько сочувствия вообще, ноль. У меня абсолютно ноль сочувствия к ним. К сожалению, может быть, когда-нибудь со временем я там стану старше, и у меня начнет появляться сочувствие, и к таким людям пока нет. Я считаю, что они напоролись на то, за что они боролись. Но в целом ненавижу вот это вот коленопреклоненную позицию, когда человек видит кого-то из любой иностранной страны. Я даже видел такую реакцию на латыша. Я ничего не хочу сказать плохого про латышей, но что, латыши лучше русских? Или что, я не понимаю. Или, может, американцы лучше русских? Или, может, там еще кто-то лучше русских? Я думаю, что никто не лучше русских. Я думаю, что мы все одинаковые молодцы, кто хочет быть молодцом. А кто хочет быть негодяем и подлецом, он хоть русский, хоть американский, хоть латышский, хоть казахский, хоть еврейский, хоть какой подлец. И все. Мне кажется, все очень просто и элементарно, правильно? И понятно. И не надо расплываться в улыбочках. И не надо теряться, когда вдруг какой-то иностранец приезжает, у вас есть твердая позиция по каким-то вопросам внешнеполитическим, а при нем вы стесняетесь ее высказать. Что-то, да, не знаю, может быть. Не знаю, да, вот это вот все. Не надо говорить, как есть, как вам кажется, как вы видите ситуацию. Спокойно и с достоинством, не агрессивно, и не пытаясь кого-то унизить по принципу тому, где он родился и живет. Ну, если кто-то из них пытается не давать этого делать, самому тоже, значит, как-то общаться с достоинством, держать, уметь себя. Я вообще предлагаю всем посмотреть на то, как работают наши дипломатические сотрудники. Вот сейчас обычно мы видели, как работает министр иностранных дел, да, мы обращали внимание, как работает там, официальный представитель России постоянный в Совете Безопасности ООН, мы видели, как работает официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, то есть мы это все видели. А вот сейчас мы очень сильно и мощно увидели замминистров наших. Они себя проявили вот на этих переговорах США, НАТО, да, ОБСЕ. Посмотрите на этих людей. Серьезно, посмотрите, как они себя подают, как они говорят, как они себя держат, как они умеют подобрать слова, как они умеют держать удар, как они умеют словесно атаковать. Они выглядят как люди, которые... они выглядят хуже американцев. Ну, давайте так. На мой взгляд, они не выглядят хуже американцев. Они выглядят достойно. Круто. Я люблю, когда наши выглядят достойно. Когда наши спортсмены выглядят достойно, не хуже остальных. Это правильно, это хорошо. Надо уважать свой флаг, надо уважать свою страну, надо уважать себя. С этого вообще надо начинать, как мне кажется. Чуркин был крут, пишет Владимир Бонд. Крут, это не то слово, но на самом деле да. Но как бы он был профессионалом действительно очень высокого класса. Очень высокого класса. «Я буду плакать и смеяться, когда усядусь в Мерседес», пишет Денис. Да-да, вот эта песня. «Я буду плакать и смеяться, когда усядусь в Мерседес». Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, что-то там. «Их работа в умении договариваться», пишет Александр Ковальчук. Нет, не только их работа в умении договариваться. их работа в умении договариваться на условиях той страны, которую они представляют. Их работа в умении дипломатическими методами отстоять наши интересы. Насколько это возможно? Вот в чем работа дипломата, а не просто договориться. Договориться можно хоть сейчас. Просто говорим американцам, а нас не волнует, что вы примете вот в НАТО новые страны. Вот, а нам все равно, а у нас нет внешнеполитических интересов. А мы вспомнили заветы Козырева. Вот мы такие, мы теперь опять вновь никто. Все, вытирайте об нас ноги и договариваемся. Очень быстро мы, поверьте, с американцами договоримся. Они будут очень рады. После этого еще мы можем сказать, ой, а давайте еще мы вам кое-что отдадим тут из земель из наших, а еще мы вот выведем оттуда, вот эту базу закроем военную, и тут закроем военную базу, а еще мы нашу промышленность всю военную возьмем и пустим под нож вообще, просто ее всю под пилу, распилим ее всю и уничтожим, как когда-то в Советском в Новой России после Советского Союза, вот советское наследие уничтожили, вот мы сейчас все уничтожим, все эти гиперзвуки, все эти самолеты, полеты пятого поколения, все под пресс, под нож, все изничтожим. Вот. А еще, пожалуйста, мы не претендуем ни на какую нефть, ни на какой газ. Вы можете свои компании заводить, пусть они руководят нашим нефтью и газом. И, в общем, спасибо вам большое. А мы что-то глупые были, много выпендривались. Теперь мы, значит, вас очень сильно любим. И, кстати, мы хотели бы распасться на несколько государств, потому что наше государство, ну, слишком большое, вы сами понимаете, вот это вот все. Хотя бы минимум на 12 государств мы бы хотели бы распасться. Мы с американцами сразу договоримся. За секунду, я вас уверяю, они будут счастливы. Так же, как Билл Клинтон был счастлив, когда ему позвонил Борис Николаевич Ельцин. Да? Вот так же вот они будут все там счастливы. Точнее, когда Бориса Николаевича Ельцина, простите, он хлопал по плечу, я хотел сказать. Хлопал по плечу. Когда Борис Николаевич говорил, мы вас на этот момент переиграли, что-то такое вот. А Билл Клинтон говорил, вот так вот сделал. Покажи нам это. Пусть нам будет больно и стыдно еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Я хочу, чтобы мы эту боль в себе не закопали и забыли. Я хочу, чтобы мы ее прожили заново, 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 заново и заново. Чтобы мы ее приняли. Давайте-ка проработаем с вами эту боль. Ельцин и Билл Клинтон. Вот. Сразу же после новостей я буду делать вам очень больно. Но не то чтобы я. Больно вам будет делать Борис Николаевич, покойный ныне, и Билл Клинтон. Не успеем же мы сейчас показать? Вот после новостей, значит, успеем. Лучшая речь Ельцина в ООН. Ну и речь Ельцина в ООН тоже покажем. Вспомним, так сказать, вспомним. Но будет очень больно, приготовьтесь. Да? У кого низкий болевой порог, лучше отойдите от приемника. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Некий Николай Головин написал, куда Алексею бухать, и так мозжечок малюсенький. Ну, Николай, вы как обладатель огромного мозжечка, но отсутствующих лобных долей, я думаю, естественно, разбираетесь в работе мозга как никто, поэтому да. Я не пью алкоголь, на всякий случай просто скажу вам. А мозжечок, он, конечно, необходим для того, чтобы вы могли передвигаться в пространстве, но вы, видимо, переоцениваете мозжечок с точки зрения его работы мыслительной. Вот. Придаете ему те функции, которые ему не свойственны. Я думаю, в силу того, что это единственная доля, так сказать, часть мозга, которая, собственно, находится в мощнейшей работе именно у вас. С чем я, в общем, вас и поздравляю, потому что у некоторых даже мозжечок не работает, что уж там. Ну, все, удачи. Николай, ждем от вас интересных сообщений. Скажи голосом Бориса Николаевича Ельцина, боже, храни Америку. Давай в Конгрессе сначала выступление Соединенных Штатов Америки, 92-й год, если мы не ошибаемся. Сейчас вам будет, боже, храни Америку, не голосом Бориса Николаевича Ельцина, а прям самим Борисом Николаевичем Ельциным. Погнали.
Уважаемый господин спикер Палаты представителей, уважаемый президент Сената, уважаемые члены Конгресса, дамы и господа, я имею высокую честь выступить здесь Конгрессе великой и свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт минувших десятилетий научил нас, коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы провалятся, придется заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю. Это касается экспериментов с бактериологическим оружием и известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому Боингу и многое другое. Этот перечень можно было бы продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку.
Да, давай сразу просто с Биллом Клинтоном покажем. Что тут комментировать? Здесь комментировать нечего. Господи, благослови Америку. Все-таки на мой вкус... Паузу поставь, пожалуйста. На мой вкус. Не должно быть Ельцин-центра. Но это на мой вкус. Ну, ладно. Давайте. Сразу перематывай до того, как Борис Николаевич начнет говорить. Во-во-во, прекрасно.
Вы приехали...
Не-не-не, чуть-чуть раньше, чуть раньше. Там все прекрасно.
Оператор, потому что...
Во.
И это все из-за вас, потому что...
Это уже позже
даже
было.
Даже в сегодняшних всех газетах, опираясь на вчерашнее выступление в Организации Объединенных Наций, вы приехали... что наша встреча сегодня, она провалится.
And this is all due...
Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились.
Я надеюсь, что вы правильно все это поняли.
Говорит Билл Клинтон. Смотрите. Это лучший стендап в истории Америки. Смотрите. Какой веселый юморист приехал к американцам. Так-так.
По приглашению. Вы договорились сегодня, что российские вооруженные силы будут участвовать в этих операциях. А каким путем? Это уже дело военных, это дело не президентское.
But how
и у нас с Биллом.
Our position is that we're going to have an operation that works. We want Russia to be involved in it. We made some progress today consistent with both of our objectives, with neither side giving up the things that were most important to it. We made some progress today on that, and we recognize that some of the things that needed to be decided, neither of us could in good conscience decide without giving our military leaders the chance to work through that. So we agreed that this week, our military leaders would keep working. That is all I can tell you. The more we say about it, the worse it'll be. We are moving toward peace. The first and most important thing is make peace in Bosnia. That has not been done yet.
А, ну притормози тогда, я думал, что перевод будет. Ну, примерно так, мы тут начали консультации, наши, значит, министры обороны будут по этому поводу теперь общаться, и в первую очередь речь идет о восстановлении мира на Балтике, не в Дании, на Балтике. Дания же он сказал, по-моему, или нет? Ну, может, я ошибаюсь. Ну, значит, это мы сдаем Балтику. И что? Так это вопрос к переводчику, не к Ельцину, пишет Александр Перепелкин. Да никаких переводчику вопросов тут нет, собственно говоря. Это сдача наших интересов. А давайте, давай, ладно, раз уж такая, пошел широкий разгуляй, давай покажем... А ладно, не будем, ладно, это уже будет грязно с нашей стороны, вот это вот дирижирование оркестром и прочее, это уже не нужно. Дом пьяный, пишет АМС. Может быть, а может быть просто глубоко больной человек, я имею в виду именно физически. Что не так сказал Ельцин, пишет Павел. Павел, помните, помимо текста есть контекст. Да, Ельцин, может быть, конечно, что-то сказал так, но в том контексте, в котором он говорит, это все вызывает невероятный смех у тех людей, в чьей стране он говорит и кому он это говорит. Вот и все. Кроме текста всегда есть контекст. Фраза «я тебя убью», когда вы гоните полотенцем свою собаку по дому, потому что она вам нагадила в тапке, не подразумевает того, что вы убьете свою собаку. Текст такой. А контекст такой, запомнили. А фраза «я тебя убью», когда, например, советский воин-освободитель вот, бежит в атаку на немецкого фашистского захватчика. И вот-вот сейчас они сойдутся в рукопашной, например, или в штыковой атаке, или как еще. Вот. Фраза «я тебя убью» имеет другое значение. Да? Значение физического истребления здесь и сейчас. Текст один, контекст разный. Да? «Я тебя люблю» тоже бывает один и тот же текст, но контекст разный. Когда ты говоришь кошечке «я тебя люблю, моя маленькая кошечка», или ты говоришь другу «я тебя люблю, мой друг», да? Или ты говоришь своей женщине, или говоришь «я люблю тебя, Родина». Текст один и тот же практически, да? Но контекст совершенно разный. Совершенно разный. Но если бы как если, но это как если бы Ленин в 22-м году пинал Николая II, особенно если учитывать, что Николай старшего брата приговорил к смерти, пишет Баскервиль Кот. «Свобода Америки защищается в России», кавычки. Значит, куда еще ниже вообще падать, пишет Андрей Володяев. Андрей, да посмотрите, посмотрите на сегодняшнюю Украину. Это Россия 90-х. Ровно все те же самые фразы, ровно все то же самое поведение и ровно то же самое высокомерное, снисходительное отношение американцев к украинцам. Дорогие братья украинцы, несмотря на то, что вы, некоторые из вас, да, думают, что вы должны нас изо всех сил победить, вместе с американцами, знайте, для американцев вы расходный материал. Точка. Всегда были, есть и будете. И не надо сомневаться в этом тезисе. Этот тезис – это не просто правда. Это, к сожалению, для нас, для всех, истина. Вы, мы, белорусы, казахи. Я могу перечислять дальше. Мы расходный материал. Наше благополучие и благосостояние никаким образом не волнует американских налогоплательщиков и американский бизнес. Вообще никак не волнует. Их волнует свое благосостояние, а не наше. Их волнует их безопасность, а не наша. И не надо думать, что если вы где-нибудь во всеуслышание отречетесь от своего прошлого, совместного с нами, что вы вступите в их клуб и будете там на равных со всеми дружить, что вы якобы теперь какие-то там особенные европейцы, которых все остальные европейцы признали как европейцев. Ничего они не признали и признавать не будут. Вы как были второй сорт, так у них и будете. Единственный вариант быть первым сортом и вообще не делить людей на сорта, это быть с нами, потому что у нас этого деления нет. потому что мы ни на кого снисходительно смотреть не собираемся. Понимаете, о чем идет разговор? Потому что мы ведем нормальный диалог, равный со всеми. И мы не пытаемся унизить себя или возвыситься над кем-то. Реальный, нормальный диалог. Мне тогда было 16 лет, но я помню, что мне было стыдно за президента, пишет А.М. Для Запада мы азиаты с европейскими лицами, пишет Валерия. Как бы то ни было, для Запада мы не они. Мы и они – это разное. Для них же самих. Вот. Вот для нас, украинцы и мы, это не разное. А для них – разное. Боль от выступлений Бориса Николаевича заглушаю речами современными Лаврова, пишет Шенли. Украина – главный жупел для российского народа, пишет Думо. Думо, я понимаю, что если вы там 8-7 лет в комментариях пишете одно и то же, вы в какой-то момент начинаете, да, буксовать. Но вот вы не поверите, слово «жупел» можно даже и не употреблять в этом смысле. Потому что, скорее всего, вам просто нравится, как оно звучит, а значение его вы, может быть, даже и не знаете. Украина и разделение русского народа, да, как такового, это одна из самых болезненных тем для русского народа. Не жупел, не там где-то куда-то что-то попало, раздражает, не раздражает. Это одна из самых болезненных, возможно, самая на данный момент болезненная тема для русского народа. Что часть русского народа восстановили, да, против нас. Поставили против нас, против остальной части русского народа. Для нас это болезненно. И вы все должны это знать. И я думаю, что вы и знаете это. Поэтому именно так себя и ведете, да? Потому что вы хотите каким-то образом надавить на это больное. Не надо давить на это больное, уже там надавлено 10 тысяч раз, больше вы не сильнее не надавить. Боль сильнее этой быть не может, все. Дальше уже тотальное уничтожение всего вокруг, понимаете? Поэтому сильнее боли быть не может. Сильнее того, что мы увидели 7 лет назад на площади в Киеве, когда люди прыгали и кричали «москаляку на геляку» или «кто не скачет, тот москаль», ничего сильнее этого быть не может. Все. Мы увидели, как наши братья говорят нам, что они нас будут убивать. И после этого были приняты те решения, которые были приняты. Они были приняты после этого. Исключительно после того, как мы все услышали, что москаляку на геляку. Мы сразу поняли, что москаляки – это мы, а геляка – это что-то очень плохое и смертельно опасное для нас, для всех. Мы сразу поняли, чего вы там скачете, и мы сразу поняли, какие у вас идеи насчет нас. И да, после этого русский народ, живущий на Украине, частью его, к сожалению, не весь, не стал жить с этой властью и в этой парадигме информационной в одной стране и ушел. И ушел он либо к нам, либо вообще вот просто взял и ушел в самостоятельность. Вот как-то так. Но сначала вы крикнули москаляку на геляку, а и кто не скачет, тот москаль. И только потом Крым вернулся домой, а не наоборот. Ваша агрессия, ваша злоба, ваш национализм, насажденный извне, поддержка оголтелых националистов среди вас, финансовая, опять же, американскими структурами, вооружение этих людей, подготовка в специальных лагерях привели вас к тому, что часть народа Украины развернулась и ушла сразу. Другая часть сейчас сидит и ждет, когда это все кончится. Ждет. И вы знаете, что она это ждет. Поэтому вы пытаетесь выбить из-под него, из-под этой части народа, церковь, язык, культуру. Все то, что связывало и связывает до сих пор эту часть народа с остальной России и с остальным народом России. Многонациональным, кстати. Вот и все. Но сначала вы пообещали нас вешать, А потом Крым вернулся домой. Сначала пообещали вешать, а потом Крым вернулся домой. Сначала вы нам угрожали, а потом Крым вернулся домой. Но вы нам сначала угрожали. Вы хотели нас на Геляку отправить, а Крым отправился домой. После этого, не до этого, а после этого. О чем это говорит? Это говорит о том, что ваш местечковый региональный национализм, захлестнувший некоторую часть населения особо активную в определенный момент, привел вас к тому, что вы начали на площадях под камеру заявлять вещи, которые в здравом уме просто невозможно заявлять. Запрещено. Особенно запрещено заявлять такие вещи по итогам Второй мировой войны. Особенно вы проявили себя как ультранационалистическое государство. Вы себя проявили как наследники нацизма. Не все украинцы, а те, которые прыгали и кричали «москаляку на геляку». А когда вы проявили себя как наследники нацизма, те украинцы, то есть люди, граждане Украины, которые не разделяют таких идей, не захотели с вами жить в одной стране. Некоторые до сих пор не хотят, но просто некуда им было деваться, не смогли ничего вам противопоставить. Не были они так хорошо подготовлены к этому моменту, потому что мы все прекрасно понимаем, что такие перевороты, они готовятся задолго и долго, и хорошо финансируются. Потому что, да, конечно, здорово сказать, каждый мог восстать, но только давайте будем говорить так. У вас же были подготовлены нацбаты, так называемые, национальные батальоны, да? Я бы их назвал националистические, на самом деле. Те любители всяких трезубов, символик СС, черепов, они же были готовы. Они же садились в поезд дружбы и поехали в Крым же, правда? Правда? Не доехали что-то. Так что сказки придумывать не надо. Последовательность действий, именно такая, как она описана везде и снята на камеру, многими камерами много раз, и уже много раз, так скажем, опубликовано в интернете. Последовательность такая. Вы вышли и сказали, что русских вы будете вешать. Все. После этого получили то, что получили. Что можно сказать по этому поводу? Очень хотелось бы, чтобы Украина от этого страшного сна очнулась. Всю вот эту фашистскую мразь, которая в определенный момент захватила Украину, скинула. И стала вновь независимым, самостоятельным государством, уважающим свою реальную историю, а не историю предателей на Украине, ценящую подвиг советских солдат-освободителей, которые в том числе освобождали Киев. Напомню, это были русские, белорусы, казахи, евреи, армяне, грузины. И дальше могу перечислять. Все вместе освобождали Киев. И все вместе победили фашизм. Нацизм даже лучше будет сказать. Я был, еще раз говорю, на кладбище в Варшаве советском. До сих пор оно пока есть, военное мемориальное, думаю. Когда-нибудь до него доберутся поляки. Но пока есть та часть поляков, которая не дает той части поляков русофобской добраться. И спасибо тем полякам, которые чтут подвиг советских воинов-освободителей. Я реально говорю спасибо от всей души этим полякам. Потому что не все поляки русофобы, это тоже важно понимать. Так вот, я был на этом кладбище военно-мемориальном в Варшаве. И там есть такая традиция возле... Место захоронения, там братские могилы, вот как-то родственники выясняют, что здесь захоронен их родственник, они там ставят небольшую табличку. Фамилия, имя, отчество, там, годы жизни. И почему-то, я не знаю, я нигде такого больше не видел, там есть подпись, обозначающая национальность. Написано «Белорус», табличка, дальше табличка «Русский», дальше табличка «Украинец». Дальше табличка. Казах. Я не знаю, почему там так сделано. Я нигде больше подобного не видел. Но именно там в голову приходит очень простая и ясная мысль. И очень простой и ясный вывод. Многонациональный советский народ освобождал Варшаву от немецко-фашистских захватчиков, да? И это действительно были люди всех наших национальностей. И это была наша общая победа, от которой некоторые отказываются. Вот в чем дело. И которую некоторые хотят попрать. И некоторые активно попирают. Я думаю, что наша задача всех трезвомыслящих людей в Белоруссии, Украине, России, Казахстане и так далее, и так далее, и так далее, не дать этим подонкам этого сделать. Не дать подонкам, которые рассказывают, что они пили бабаварское, чтобы их гнусная ложь восторжествовала и потом подавалась в виде правды. Мы уже практически, попали в эту ситуацию. Ну, где-то в 90-е примерно. Но каким-то чудесным образом из нее выбрались. Я полагаю, что второй раз чуда не будет, если вдруг что. Второй раз все те, кто вел долгую и плодотворную работу по разрушению нашего государства в конце 80-х годов, в начале 90-х годов и так далее, они уже ошибки учтут, которые они допустили, и второй раз они их не допустят. Имейте в виду. Так что еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. Я думаю, что это последний. Я думаю, что это последний. И либо отстоим себя, либо нет. И если нет, то тогда уже нет совсем. Тогда уже все. Тогда уже нам расскажут, что на самом деле во Второй мировой войне победил Капитан Америка. И как-то придется с этим смириться. А мы в космосе в ушанках летали. Ну, где-то вот как-то так. Потом. В космосе мы в ушанках летали. Вот. Ну, а Наполеон просто решил сам развернуться и уйти обратно. Вот. А что там еще? Кто там? А Адам был американец. 10:00. Новости. Я с вами прощаюсь. До понедельника. И да пребудет с вами сила.